«Атлас интересов». Найди источник вдохновения и сделай жизнь ярче.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Напомню, в нашей передаче мы говорим о хобби, интересах и увлечениях, доступных для незрячих и слабовидящих. И сегодня у нас в гостях в студии Владислав Буяльский. Влад, привет.
Добрый день, привет.
Привет.
В первую очередь хотелось бы поблагодарить за то, что пригласили в студию. Очень приятно принять участие в такой интересной передаче. Кратенько, да, расскажу немного о себе. Мне 27 лет, я родом из Казахстана. 10 лет назад, в 2012 году, переехал в Россию. Учился в Курском музыкальном колледже, интернате слепых, по классу баян. И в 2016 году поступил в спецакадемию искусств в Москве уже. Тоже вот буквально год назад ее окончил, тоже по классу баян. Где-то в 2011 году, когда я еще учился в школе, ну, заканчивал уже школу, начал пробовать писать музыку. Сначала писал для баяна. В основном для баяна, в общем-то, и писал. В 2015-м, когда учился в колледже, уже начал пробовать для других инструментов, для даже несколько партитур было для народного оркестра. У нас был большой, есть большой народный оркестр. Писал для него несколько партитур. В Москве, конечно же, продолжал писать. Уже начал пробовать для... не только для баяна или для народных инструментов, уже и начал для симфонических составов небольших, в том числе и сейчас продолжаю писать. И буквально вот совсем недавно начал пробовать уже современные стили музыки, электронную музыку. Начал осваивать компьютерную аранжировку. Это тоже очень интересно, совершенно большое интересное поле.
В конце передачи мы обязательно послушаем эту композицию. А расскажи, пожалуйста, в плане вокала. У тебя просто очень приятный голос, интересный, ну, как мне кажется, ко мне как непрофессионалу, да, я не знаю, а ты поешь?
Ты знаешь, вообще пытался пробовать. На самом деле по сольфеджио не совсем все хорошо получалось. И пробовал как-то и под баян петь, но все это получалось очень тихо и как-то стеснялся. И сейчас, честно говоря, в основном бывает... стесняюсь, наверное, из-за того, что вот такие воспоминания об уроках сольфеджио, что не все хорошо получалось. Но в душе, в голове, в мыслях пою, а так голосом нет, больше на инструменте. На инструментах.
У тебя есть же какие-то выступления в плане музыки?
Да, конечно, именно выступления на концертах, на конкурсах, они начались еще с школьных лет, практически... С четвертого класса, я бы даже сказал, школы. И вот с того момента я начал достаточно плотно участвовать в конкурсах. Были городские, региональные, республиканские. Тогда это в Казахстане еще происходило. Уже продолжая учиться в Курске, я тоже достаточно активно участвовал в конкурсах. Было время, когда был собственный небольшой коллектив. Мы участвовали в концертах. И сам играл в рок-коллективе. В Москве как-то немножко меньше стало концертов, как-то больше учебы закрутила академическая жизнь.
Получается, что выбор вот этой специальности, профессии, это осознанно, то есть это исходит из именно увлечений, из интереса, который у тебя был?
Да, это действительно был такой, наверное, осознанный выбор. Я чувствовал, что... тянет заниматься музыкой еще в детском саду, когда я до школы я как-то проявлял, пожалуй, тягу к музыке. Мне нравилось в коллективе в детском тоже участвовать.
Я знаю, что у тебя множество и других увлечений, ты человек разносторонний. Расскажи, чем ты еще увлекаешься?
Когда учился в Курском музыкальном колледже, начал заниматься шоу-дауном, очень увлекся, очень было интересно. Как-то на уроке физкультуры преподаватель показал, как правильно нужно играть, рассказал о правилах игры, я заинтересовался, втянулся, начал со своим одногруппником, с Денисом, тренироваться и вне занятий по физкультуре. И как-то так получилось, что принял участие сначала в одном региональном курском турнире, занял первое место, потом через год снова принял участие в этом же турнире, снова занял первое место. В общем, как-то было очень интересно, очень получалось все хорошо. И уже после поступления в Академию искусств в Москве, в 2019 году тоже принял участие в турнире в московском. Помню, что турнир вот здесь проходил в КСРК. И тоже удалось занять первое место, было очень интересно. И во время турнира познакомился с еще одним участником турнира, Сергеем Михеевым, который рассказал мне о слепых гонках, о картинге, и предложил прийти попробовать. Я сначала сомневался, думал, никогда не было опыта, тем более карт — это все-таки аппарат на двигателе внутреннего сгорания, как-то страшновато было. Никогда никакого опыта, кроме как на велосипеде, да на машинках электрических в парке. А тут такая серьезная машина, серьезный аппарат, и как-то было страшновато. Но дня, наверное, через три, я помню, что турнир был 4 февраля, если не ошибаюсь, и 7 февраля я уже пришел на трек. А тогда у нас трек был в Сокольниках, трек «Серебряного дождя». И, в общем-то, попробовал первый раз прокатиться, очень понравилось, очень загорелся и стал заниматься. Я думаю, что слушатели, которые знают о проекте «Слепые гонки», я думаю, что они знают историю о том, как все появилось. Те, кто нет, постараюсь кратенько рассказать. Основатель проекта Борис Вишняков. Все началось еще с 2011 года, когда Боря и его друг попали в аварию, и после которой Боря потерял зрение. Боре все равно хотелось продолжать ездить, продолжать быть за рулем. И вот с другом, с Николаем, начали пробовать, начали искать. Пробовали сначала на квадроциклах, участвовали в различных мероприятиях, показывали себя. И к картингу пришли где-то в 2017 году, если я не ошибаюсь. Были треки в Кузьминках. Затем вот появился трек в «Серебряном дожде», на котором начали проходить уже стабильные занятия, начали принимать участие в различных мероприятиях. Уже когда я пришел в проект, я принял участие в мероприятии. Но, к сожалению, «Серебряный дождь» трек закрылся в Сокольниках, и как-то мы переместились. Вот сейчас уже мы находимся в «Солярисе», в Мытищах, это загородный клуб. Там сейчас тоже проходят занятия. Заявку можно всегда подать через наш сайт blindrace.ru. Там же можно и с историей ознакомиться, и с видеоматериалами, фотоматериалами. То есть сайт, он содержит всю историю. И те, кто еще не знают об этом проекте, обязательно заходите, знакомьтесь, оставляйте заявки.
Расскажи вообще о своих ощущениях, когда ты первый раз поехал. Это ведь действительно, как ты говоришь, раньше был опыт только с велосипедом, с электро, да, машинками. Но это же совершенно какие-то другие ощущения. Наверное, страшно.
Абсолютно другие ощущения. Действительно, было очень страшно, потому что, когда ты впервые садишься в машину, которая страшно рычит двигателем, тогда еще казалось, что страшно рычит, и у нее бензиновый выхлоп, то есть ты понимаешь, что это не какая-то игрушечная машина, это все-таки действительно уже более серьезная машина, и когда ты ничего перед собой не видишь, и ты сначала все равно сложно представляешь, как ориентироваться, как вообще ехать, то, конечно, сначала страшно. Но здесь очень такой момент наступает, когда ты либо нажимаешь на педаль и начинаешь двигаться, и уже после этого, собственно, страх отступает. Либо ты на педаль не нажмешь, и, собственно, не поедешь. То есть страх просто переборет. Ну, у меня произошло так, что все-таки удалось вот сам этот момент сдвинуться с места, и уже дальше страх, честно говоря, он отступил. То есть как-то очень резко отрубило, и все. Я просто понял, как нужно двигаться за впереди идущим штурманом. Штурман — это зрячий человек, который движется на карте, тоже впереди. И он при помощи колонки, при помощи звука или музыки, которая сейчас у нас уже есть, идущий из колонки, он обозначает себя, и ты движешься за ним. Собственно, такой звуковой ориентир, звуковой маяк. Но и не только звуковой маяк, и все-таки это пара. То есть здесь штурмана нужно воспринимать тоже и как такого пилот, то есть вы вместе движетесь, вы вместе пара. Это очень интересно, и здесь очень много разных ощущений. Это и машина, уже не игрушечная, не электромашина, это и ощущение самостоятельного управления этой машиной, то есть ты полностью отвечаешь за свои действия, ты полностью управляешь этой машиной. От твоих решений, собственно, и зависит скорость продвижения, ну и как часто ты будешь, что называется, на бортах висеть, то есть врезаться в них. Все зависит от твоих решений. Поэтому вот эта самостоятельность, эта свобода, она очень-очень привлекает. При этом, когда все происходит очень динамично, на скорости, это очень привлекает, заражает. Поэтому я в этот проект как пришел, так и в нем остался.
поподробнее расскажи, то есть вот эта музыка, она играет, то есть ты слышишь, налево перемещается, направо.
Да, конечно, сейчас все происходит следующим образом. У штурмана на машине установлена колонка, через которую играет музыка. Музыку мы тоже подбирали отдельно, то есть выбор музыки — это вообще была отдельная история, потому что много каких треков просто не подходили из-за инструментала, из-за физики звука. Также штурман, конечно же, он говорит. Есть специальная легенда, она взята еще из раллийных гонок, но под нас она немножко упрощена. Она по принципу циферблата, то есть право 1 — это поворот, немного поворот направо, право 3 — это, соответственно, поворот на 90 градусов вправо, также влево, то есть влево 1, влево 3, влево 2 — полностью вот по циферблату. Если, например, нужно развернуться на 180 градусов, обычно произносится как шпилька влево или вправо. Что касаемо подъемов, спусков, вот сейчас на Солярисе, на треке, там трек, он имеет и подъемы, и спуски. Сейчас добавилось в легенду еще произнесение подъема и спуска. Касаемо скорости, здесь штурман ничего не произносит, потому что штурман подстраивается под скорость пилота. Собственно, в этом вся легенда и заключается. Для пилотов, которые только начинают, легенда всегда произносится. Для таких уже опытных пилотов легенда не всегда произносится, потому что иногда опытный пилот в ней даже и не нуждается. Может идти только по звуку музыки. Если захочет, может попробовать идти по звуку двигателя, но это если только есть для этого условия. Вот на треке «Соляриса» мы этого не делаем, потому что это открытый трек, и идти по звуку двигателя, конечно же, нельзя, потому что большой разлет звука. Можно просто потерять сразу звук. Поэтому только музыка. Ну и речь, конечно же, штурмана. Ну и, конечно же, дистанция. Штурман, помимо того, что подстраивается по скорости пилота, он еще держит дистанцию достаточно небольшую, но при этом, чтобы не подставляться. Стоит специальное зеркало на машине, и человек видит сзади идущего.
А как он подстраивается под скорость? Он же едет впереди, а незрячий едет сзади.
Но при этом есть зеркало, при помощи которого человек видит точно, где находится незрячий. Соответственно, он может оценить расстояние, потому что в основном те, кто у нас штурманы, в основном, не все, в основном это так или иначе водители, имеющие опыт вождения либо на автомобиле, либо на мотоцикле. То есть люди, соответственно, участники дорожного движения, и они могут оценивать расстояние между собой и сзади идущими.
А это просто какие-то вот такие реабилитационные занятия, или вы выходите на какие-то соревнования?
Вообще в планах, конечно же, это выйти на соревнования, в планах провести собственный турнир с участием незрячих пилотов, зрячих штурманов, проведение полностью своего турнира. Привлечение как пилотов из Москвы, Подмосковья, так и со всей страны, можно сказать, с регионов, кто смогут подъехать, кому это будет очень интересно. Ну и, конечно же, в планах это выходить на соревнования соответствующей тематики, может быть, даже и внесение в слепых гонок как вида пара спорта, скажем так, автомобильного, если такое есть. Если такого нет, то будет еще замечательнее, если такой появится.
Да, это, в принципе, действительно очень хорошая идея, потому что есть, да, много незрячих, которые потеряли во взрослом состоянии, да, зрение. И если человек всю жизнь водил машину, конечно, это для него дополнительный стресс, что он остается без этой возможности. И такие занятия, тем более, которые идут не просто как занятия, еще соревнования, гонки, да, человек, может быть, никогда в жизни не думал, что он будет участвовать в гонках. Это, конечно, очень хорошая и реабилитация, и просто как какое-то хобби, увлечение. А на данный момент все-таки какие-то внутренние соревнования, они как бы есть между вами, между участниками?
Каждая тренировка, можно сказать, это такое небольшое соревнование. То есть специально это не объявляется как соревнование, но в принципе, когда начинается тренировка и начинаются заезды пилотов, конечно же, мы замеряем время, то есть хронометраж обязательно проводится. Он проводится как и в качестве отслеживания собственных результатов, так и такие соревнования между собой, между собойчики, можно сказать. Так и, конечно же, при помощи времени еще отслеживаются моточасы, так называемые. То есть это исключительно технические моменты для отслеживания, сколько отработали машины. То есть все-таки за состоянием двигателей тоже нужно следить, потому что состояние машин, все поддерживается пока В основном она либо на собственные средства, либо на какие-то небольшие средства на пожертвования людей, на пожертвования пилотов, которые пришли, попробовали, но не стали продолжать, но при этом кто сколько может, тот тоже жертвует либо на бензин, либо на состояние машин, поэтому в этом плане тоже все отслеживается. Поэтому, да, такие небольшие соревнования проводятся, конечно.
А сколько машин у вас в проекте участвует?
Сейчас у нас в парке две машины. То есть, собственно, одна пилотская, одна штурманская.
Угу. То есть тренировки — это, в принципе, именно на трассе это находится только одна группа, ну, грубо говоря, штурман и пилот.
Да, именно во время заезда на треке находится только два человека. Никто больше там быть не может.
Сколько сейчас ребят занимается в вашем проекте?
Здесь очень сложно сказать о цифрах, о именно таких стабильных цифрах вообще.
Это, наверное, вопрос к Борису был бы.
Скорее, да. Наверное, скорее вопрос к Борису, потому что он основатель проекта. Он всегда принимает участие практически во всех тренировках. То есть он знаком со всеми пилотами, приходящими, остающимися или приходящими, уходящими. Но, в принципе, если мне не изменяет память из той статистики, которую мы составляли, то примерно через проект прошло около 100 человек, именно прошло. Может быть, даже больше. Точно сейчас цифры называть не буду. А осталось вот... На тот момент, когда тренировки еще проводились, сейчас они не так часто проводятся, потому что и не сезон, хотя, в принципе, тренировки зимой в том числе проводятся, несмотря на открытость трека, несмотря на снег и лед, все равно тренировки проводятся, просто в теплой одежде. Вообще, на тренировках всегда участвовало именно те, кто могли приходить, ну, где-то человек 7-8, то есть это как минимум 3-4 штурмана, 3-4 пилота. Вот, может быть, кто-то из зрячих людей помощников, те, кто помогали хронометраж, те, кто помогали с фото и видеосъемкой, потому что все равно делались фотографии, видео для сайта, опять же, для истории, для контента. Обязательно все это делалось, записывалось. А поэтому на тренировках где-то от 6 до 8-9 человек присутствовало в целом. Но прошло около сотни, может быть, даже больше. Это начиная именно с того момента, когда Боря и Николай пришли именно к картингу, это примерно 17-й год.
То есть, получается, за 5 лет.
Да, где-то за...
Тогда было только начало, это пока еще же вся эта организация.
Конечно, тогда было только начало, тогда все начиналось в Кузьминках, тогда пробовали, тоже были, конечно, ребята, приходили, пробовали. Есть съемки даже тех лет, 17-го года. Есть съемки еще с Кузьминок. В общем-то, я когда приходил в проект, я первым делом, конечно, я посмотрел эти видео. Тоже было очень интересно. В 18-м году в ноябре месяце слепые гонки стали некоммерческой организацией официально именно. То есть до этого были просто команды. В 18-м году стали НКО. Поэтому мы можем в том числе и принимать как бы официальные пожертвования.
Uh-huh. А вот в Кузьминках ты говоришь, а где там? Там есть какой-то трек?
Да, тоже открытый трек, небольшой. И, в общем-то, там все и начиналось. Вся история с картингом у слепых гонок. Потому что, насколько я помню из истории, Борис рассказывал, что пробовали обращаться и к другим картинг-центрам. Но, конечно, многие организаторы смотрели с таким недоверием, с опаской, то есть как это, незрячие, да еще и на трек, да что вы, как же так возможно, это невозможно. Но вот в Кузьминках как-то все получилось, удалось показать, удалось доказать, что это возможно, что это реально, и что это безопасно. В первую очередь я хочу сказать о том, что это безопасно, конечно же. Потому что довольно часто слышу вопросы, задают вопросы не только мне, в принципе, всем участникам, и Борису, конечно же, что насколько это безопасно. Те, кто приходят, они всегда задают вопросы о том, что можно ли перевернуться, можно ли как-то повредиться, что-нибудь себе повредить. Я могу сказать, что это безопасно, перевернуться там нельзя. Врезаться в бортик можно, конечно, но зачастую бортики все обкладываются покрышками, протекторами, причем в несколько слоев, поэтому если вы врезаетесь, то вы врезаетесь в покрышки, и ничего страшного с вами не произойдет. Как-то травмироваться? Нет, невозможно травмироваться, поэтому если подходить с умом, то все будет абсолютно безопасно.
А максимальная скорость, на которой перемещаетесь?
Именно в обычных условиях прокатный картинг, а у нас прокатный картинг, он просто делится на прокатный и спортивный, у нас прокатный развивает скорость до 70 км, мы движемся где-то со скоростью наверное, 30, 25-30 километров в час. Пилоты, которые долго занимаются, они могут двигаться и со скоростью 30, может быть, 40. Пытались замерить по времени, то есть у нас спидометров, конечно же, нет на машинах, но пытались вычислить по среднему времени, ну, выходило где-то от 30 до 40, это опытных пилотов. А у начинающих, конечно, там намного меньше скорости, естественно. Если говорить по времени, то вот трек, на котором мы сейчас занимаемся, он, если мне не изменяет память, по-моему, 900, что ли, метров, или 940 метров. А время таких опытных пилотов — это от минуты 4. Сейчас на этом треке рекорд минута 4. И до минуты 15. Это опытных пилотов. Это по времени. Но скорость получается где-то, наверное, километров 40.
Вот мы все время говорим штурман, зрячий, который ведет, да, за собой. А кто приходит к вам штурманами? Это волонтеры или откуда приходят эти люди?
Это волонтеры. Конечно, волонтеры — это ребята, которым тоже интересно. То есть здесь получается, что незрячим ребятам это интересно как пилотам, то есть интересно сесть за руль машины и вести ее самостоятельно. А зрячим ребятам, им интересен этот проект как взаимодействие с незрячими, как взаимодействие вне трека, то есть это общение, это знакомство, так и взаимодействие на треке. То есть для них это большой опыт работы в паре. Причем в паре, где у тебя сзади человек, не имеющий зрения вообще. То есть здесь, на треке, человек вырабатывает аккуратность вождения, внимательность к дистанции, внимательность к сзади идущему. То есть человек становится очень точным в вождении. Действительно, ребята, которые, зрячие ребята, которые участвуют в качестве штурманов, они... Некоторые говорят, что потом и на дорогах общего пользования это помогает быть более аккуратными водителями, более внимательными водителями. Именно чувствовать собственную машину, чувствовать движение, общее движение в потоке, потому что, когда ты на треке, ты понимаешь, что у тебя такое движение в миниатюре, пусть даже и в паре, но все-таки. И ты все-таки являешься ведущим и ведешь за собой незрячего пилота. Соответственно, очень большая требуется аккуратность, внимательность.
Мы поговорили о пилотах, о незрячих, которые раньше имели опыт вождения, да, которые были зрячими. А ты, был у тебя раньше опыт вождения, или ты незрячий с рождения, и это как бы для тебя вообще совершенно новое?
Для меня это совершенно новое. Я незрячий с рождения, поэтому у меня опыта вождения не было.
А вот ты говорил про электромобили. То есть вот на этом ты пробовал ездить?
Я на этом пробовал, да, потому что был совсем небольшой остаток, он в процентах я не скажу, я как-то не силен в этом, но был небольшой остаток, он мне позволял немножко видеть перед собой как-то более-менее, тем более в парках, где эти машинки были, где эти были автодромы, в основном все бортики, они обкладывались такими яркими покрышками, красными, белыми, то есть было все очень так ярко, видно. Я более-менее ориентировался. Да и машинка маленькая на самом деле. Несколько раз мы сходили с мамой на более крупный автодром, когда мама водила, хотя у меня мама не водитель, но все равно. Я всегда рядом сидел, но меня это все равно захватывало, мне это было очень интересно, это было такие захватывающие ощущения, когда ты едешь в такой открытой машинке. Пробовал один раз сам, пробовали с мамой, когда я был за рулем такой машинки, мама сидела рядом и комментировала, куда мне поворачивать, тоже было очень интересно. Ну, такой вот у нас... Еще задолго до проекта «Слепых гонок», задолго до того, как я пришел, да, мы уже...
Предтренировка.
Да, мы уже сами интуитивно пробовали что-то такое. Тоже было очень интересно. И, кстати, получалось, в общем-то, был буквально один раз, когда я врезался в борт, и когда нам пришлось машинку оттянуть назад. Но, в принципе, все очень даже было интересно, неплохо.
Ну, вообще, качественное тифлокомментирование, оно здорово помогает. У тебя, наверное, мама спец по тифлокомментированию.
Она очень здорово комментировала всегда фильмы. Я всегда с ней любил смотреть фильмы дома по телевизору. Мы всегда смотрели, и всегда мама мне комментировала, что происходит на экране. Поэтому... Как-то, да, это тоже получалось очень здорово. И вот это тифлокомментирование, оно помогало и в том числе вот в парке, вот на этих автомобильчиках так интересно прокатиться. И все это произошло очень непосредственно, без какой-либо подготовки.
А ее отношение к слепым гонкам?
Ну, сначала, конечно, переживала. Сначала говорила о том, что...
Пойдем покатаемся на электро, да?
Ну, нет, в электромашинке я бы уже просто не влез. Вот. Но просто переживала, говорила о том, что осторожней, осторожней. Конечно, я понимаю, что безопасно, но все равно осторожней. Ну, в общем, как любая мама, в общем-то, как любая мама переживает за своего ребенка. Это вполне нормально, это понятно. Поэтому переживала, конечно. Но и, с другой стороны, радовалась, что я занимаюсь таким очень необычным видом. Самой было интересно.
Угу. Вот. Ну, то есть она открыта ко всему новому, и, в принципе, пусть даже материнское сердце беспокоится, все равно она понимает, что это твой путь, и если тебе что-то интересно, значит, ты должен этим заниматься.
Конечно, конечно, она все равно, если она видит, что я занимаюсь этим, что мне это интересно, конечно, она все равно, она не отговаривает, что вот нет, все-таки не занимайся, ни в коем случае, это опасно, это смертельно. Нет, никогда такого не было и нет до сих пор, поэтому... А в этом плане, конечно, маме огромное спасибо, что она все равно так или иначе как бы не переживала, она все равно поддерживает.
Угу. Ну, это на самом деле очень здорово, потому что все-таки некоторые родители не справляются со своим беспокойством и действительно очень сильно ограждают незрячих, да, слабовидящих своих детей от какой-либо вообще активности.
К сожалению, да. Но я верю, надеюсь, что... такого будет становиться меньше и меньше, и что все-таки незрячие ребята будут очень активно включаться, а родители незрячих ребят будут, несмотря на то, что переживают, все равно будут очень поддерживать своих детей, очень помогать и радоваться, потому что вообще нет ничего, наверное, прекраснее, когда твой ребенок что-то преодолевает, достигает каких-то вершин, делает какие-то успехи. Мне кажется, достижение собственного ребенка — это очень, очень замечательно. Многого стоит.
Потрясающие слова. Мы тоже всегда боремся за самостоятельность незрячих. Тоже в каждой передаче стараемся поднимать эту тему, потому что это, ну, реально безумно важно. Это жизнь, это полнота жизни. Потому что когда с детства говорят, что там здесь ты упадешь, здесь ты обожгешься, здесь ты порежешься, действительно формируется уже внутренний страх, и сложнее преодолевать вот этот барьер. Призываем всех наших радиослушателей, всех родителей наших радиослушателей, да, к тому, чтобы давать больше свободы и верить в своего ребенка и верить в свои силы справиться со своими переживаниями. Влад, спасибо большое, что пришел к нам в гости. Будем ждать тебя еще, потому что я знаю, что у тебя есть еще несколько хобби, еще несколько увлечений, о которых мы не успели сегодня поговорить. А ты к нам еще придешь?
С огромным удовольствием.
Будем ждать. Напомню, у нас в студии сегодня был Владислав Буяльский. Я с вами прощаюсь. Всего доброго, друзья.
Атлас интересов.